Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Иакове Персянине. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Мать Мария» беседа о матери Марии Скопцовой. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. «О рассудительности сказал Господь: внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы-хищницы, от плод их познайте их. Также не вся глаголями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех. Опять, никто же может двема господинама работать. И еще, делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечным. И апостол говорит: «Ас убут так утеку, не яку безвестно, так уподвязаюся, не яку возду убияй, но умерщвляю тело мое и порабощаю, да никако иным проповедуя сам не ключим буду. Так отеците, да постигните. Блюдите, как у опасно ходите. Блюдитеся от псов, блюдитеся от злых делателей. Так же, и жаще яст хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господней. Да искушает же человек себе, и таку от хлеба доест, и от чаши допиет. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судимы же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Опять, печаль бы я же по Бозе, покаяние не раскаяно во спасение соделывает, а сего мира печаль смерть соделывает. Еще, преобразуйте сообновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, к намеренному теку, к почести вышнего звания. И еще настой благовременне и безвременне, и еще внимайте себе и всему стаду, и еще вся искушающая доброе держите». О трезвенной и непрестанной молитве Господь сказал: «Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печалями житейскими. Бдите убо на всякое время молящися, бдите и молитеся, да не внидите в напасть. Также А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бы прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Господь сказал и притчу о том, как уподобает всегда молитесь и не стужатеси, судья, бенеки и прочее. Еще, будьте готовы, яко вон же час не мните, Сын Человеческий приидет. И апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Также беспрестанней память у вас творю, всегда в молитвах моих моляся. Еще, во всем молитву и молением со благодарением прошение ваше досказуется к Богу. Опять, в полунощи Павел и Сила молящися пояста Бога. И еще, трезвитесь, бодрствуйте, занесу постат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. О страннолюбии сказал Господь, иже вас приемлет, мне приемлет, иже аще напоит единого от малых сих чаш и студены воды, не погубит мзды своя. И еще, придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира, взалкахся Бог и прочее. Также, егда сотворишь обед или вечерю, не зови другов твоих, не братьи твои, но зови нищие, маломощные, хромые, слепые, и блажен будешь. Опять, имей две ризи, да подаст неимущему, и имей брашно, так уж деда творит. И опять, блаженнее есть паче даяти, нежели примати. Также апостол говорит, благотворение же и общение не забывайте. Таковыми бо жертвами благоугождается Бог. И еще, подавай в простоте, милые, с добрым изволением. И еще, сей скудостью, скудостью и пожнет. А сей о благословении и пожнет. Киждо якоже изволение имать сердцем, не от скорби, не от нужды. Доброхотно бо дателя любит Бог. Аще бо усердие предлежит, по елику аще кто имать благоприятен есть, а не по елику не имать. Да неаки по нужди добро твое будет, но по воле. О послушании сказал Господь наш Иисус Христос, снедох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Также, и же любит Отца или Матерь паче мене, несть мене достоин. Опять, аще кто любит мя, слово мое соблюдет.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой великомученик Иаков Персянин. Святой великомученик Иаков Персянин, рассеченный, родился в IV веке в благочестивой христианской семье. богатой и знатной. Жена его также была христианкой. Детей своих супруги воспитывали в благочестии, прививая им любовь к молитве и священному писанию. Иаков занимал высокую должность при дворе персидского царя Издегерда и его преемника Варахрана. В одном из военных походов Иаков, прельщенный царской милостью, убоявшись признать себя христианином, вместе с царем принес жертву идолам. Узнав об этом, жена и мать Иакова в глубоком огорчении написали ему письмо, в котором укоряли его и призывали покаяться. Получив послание, Иаков осознал тяжесть своего греха и, представив себе весь ужас отречения от него не только родных, но и самого Бога, стал громко плакать и молить Господа о прощении. Соратники его, услышав, что он молится Господу Иисусу Христу, донесли об этом царю. На допросе святой Иаков, укрепившись духом, мужественно исповедовал свою веру в единого истинного Бога. Никакие уговоры царя отречься от Христа не смогли поколебать его. Царь приказал предать святого мучительной смерти. Мученика положили на плаху и отсекли поочередно пальцы на руках и ногах, затем руки и ноги. В продолжении пыток святой Иаков непрестанно возносил ко Господу благодарственные молитвы за то, что он дал ему возможность в тяжких муках искупить содеянный грех. Истекающий кровью мученик был обезглавлен. Ключи рая, как известно, вверены апостолу Петру, некогда отрекшемуся, но исповеданием, святой жизнью и мученической кончиной, загладившему преступление. В житиях святых также порой встречаем случаи, когда покаянием за тяжкий грех становится пролитие крови, мученичество за Христа. Это и Марцеллин Римский, и Антоний Литовский, и ныне прославляемый Иаков Персянин, и иные немалое числом. Но этот дух смирения в мученическом подвиге был достоянием практически всех о Христе страдальцев. Не героями видели они себя, но приносящими малое Господу, только жизнь, а он безмерно большего достоин, в умилостивление за грехи свои. Этим духом исполнена предсмертная молитва мученика Мардария, умиравшего на мучилищном орудии. Владыка Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, и Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Третья беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Делане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе.
Примерно в те же годы мать Мария сблизилась с русским студенческим христианским движением РСХД, да, и участвует в собраниях, очень активно участвует в собраниях движения, и потом начинает ездить по Франции с такими докладами миссионерскими докладами такими. По стране ищет, где такое скопление русских. Это в основном в горах Альп, там, где шахты, в портах Марселя, Лиона там и прочих. И тогда же мать Мария увидела, насколько скорбен путь жизни иммигрантов и насколько это тяжелый, иногда нестерпимый подвиг такой их жизни. И тогда она понимает, что вот эти доклады – это не все, это мало что приносит. И она обращается с таким ярким словом к своим слушателям, стараясь помочь им словом этим. И интересно, что после вот ее докладов к ней начинают приходить со своими всякими горестями, со своими вопросами. Во время своих поездок по Франции она видит русских, страдающих хроническими заболеваниями, туберкулезных, спившихся, сбившихся с пути. Она посещает дома умалишенных и находит там соотечественников, которые, не зная французского языка, не могут объясниться с врачами. Она понимает все отчаяние, что ее призвание не в чтении блестящих докладов, а в том, чтобы выслушать, утешить, оказать конкретную помощь. Случалось, что перед комнатой, где она вела разговор, собиралась очередь, как на исповедь. И она каждому старалась помочь, объяснить как-то и поддержать. И вот в это время, как раз уже вот после смерти Насти, она чувствует большую потребность сближения людей. С одной стороны, тех людей, которые могли бы помочь обездольным, и с другой стороны, обездольным, что они тоже могут поддерживать друг друга. И тогда же возникает идея организации православного дела. Эту организацию очень поддержал владыка Евлогий. Туда вошли многие иммигранты, ну, в частности, многие богословы даже. Там были и Бердяев, и отец Сергий Булгаков. Надо сказать, что вот почти с самого начала, как мать Мария появляется в Париже, она сближается очень со Свято-Сергиевским институтом и с Сергиевским подворьем, сближается с отцом Сергием Булгаковым и довольно-таки быстро становится его духовной дочерью. Отношение к ней, скажем, владыки Евлогия, очень теплое, очень, он ее очень хорошо понимал и часто защищал, когда мать Марию осуждали за то, что вот она там ездит по Франции, вместо того, чтобы заниматься семьей, детьми. Или там занимается какими-нибудь болящими, он ее всегда защищал, считал, что вот это дело такое важное, что и семье это тоже полезно.
Елена Борисовна, я тоже хотела спросить, как ее семья смотрела на это дело, находила ли она взаимопонимание в лице своего супруга?
Но как раз в это же примерно время у них происходит некое отчуждение друг от друга. Даниил Скопцов остается приверженцем вот такого белого казачества, он входит в организацию иммигрантского белого казачества, а мать Мария все больше и больше сближается с русским христианским студенческим движением, с подворьем сергиевским, свято-сергиевским подворьем. С другой стороны, у матери Марии всегда была поддержка в лице ее мамы, Софьи Борисовны Пеленко. Она понимала свою дочь до последней клеточки и всегда ее поддерживала. Человеком она была спокойным, уравновешенным, хозяйкой, да. И она воспитывала детей, как-то считала, что то, что делает дочь, это все правильно. Поэтому в лице матери она всегда имела такую поддержку.
А дети?
Дети, вот Гаяна, старшая дочь, она, с одной стороны, любила и боготворила мать, с другой стороны, мне кажется, что она ее немножко стеснялась, вот не до конца понимала. А сын Юра, он тоже, он ее боготворил, и он очень хорошо ее понимал. И старался всегда ей помочь. И вот уже потом, впоследствии, когда мать Мария, ну, она понимала, что вот помощь вот отдельным людям – это недостаточно, что нужно что-то делать, находить какой-то дом для обездоленных. И первый дом они нашли на... Значит, маленький дом они нашли на Вилла де Сакс в Париже. И туда же переселилась вся ее семья. И Юра, еще будучи совсем подростком, он очень много помогал матери Марии. Гаяна тоже, конечно, помогала. Но этот дом сразу было понятно, что он маленький. Мать Мария стала искать более большое какое-то здание и нашла на улице Лормель. Здание это было совершенно заброшенное, в ужасном состоянии. Его хотели в какой-то момент ломать и строить на этом месте что-то другое, но... Матери моей удалось его отстоять, удалось найти деньги, выкупить этот дом чудом совершенно. И она взялась за работу. Там надо было вымыть все, вынести весь мусор. Надо сказать, что матери моей в то время очень помогали люди. Вот, в частности, был такой человек, которого она спасла из дома умалишенных. Этот человек попал туда в Первую мировую войну. Это был наш русский солдат, который не знал ни слова по-французски. И когда он попал в плен... потом во Францию, то его никто не понимал. Он говорил что-то, а его никто не понимал, и он никого не понимал. Она его нашла в одном из таких домов умалишенных и доказала, что он на самом деле совершенно не больной, но просто говорит только на русском языке. А попал он в плен, потому что он был ранен, контужен, что-то он забыл. И когда мать Мария его вызвала, это был огромный такой крепкий мужчина, он просто ходил за ней по пятам и очень много ей помогал, все делал по дому, там и был кочегаром, и плотником, и столяром, и всем-всем-всем. Потом уже, когда на Лурмель организовалась столовая такая для бедных, то вот этот вот человек, он всегда сопровождал, старался сопровождать мать Марию на эти вот рынки чрева Парижа. Они шли туда рано-рано утром, в 5 утра, чтобы получить... какую-то вот еду, зелень, продукты. И такие помощники были. Но даже люди, которые приходили к ней вот в столовую в эту, да, для бедных, ну, обездольных совершенно, или жили у нее, а даже те люди, они иногда начинали ее осуждать. Потому что они говорили, что не все ее действия-то они принимали.
А все-таки было ли какое-то официальное финансирование этой организации? За счет чего она существовала?
Ну, вот столовой как раз на Лурмеле, но мать Марии удалось уговорить вот округ, Парижский округ, где она находилась, 15-й Парижский округ, уговорить, что это социальная помощь такая. И какие-то деньги они небольшие получали на эту столовую. В основном это были какие-то вот пожертвования.
Тоже бедных русских эмигрантов.
Тоже бедных русских эмигрантов. И в частности еще такая вещь. Мать Мария считала, что если люди приходят к ней есть, они должны хоть... одну там вот какую-то маленькую лепту положить в копилку. Пусть это будет там 10 сантим или 1 сантим, но они должны за это заплатить. Она это даже говорила не столько для того, чтобы собрать деньги, а чтобы человек, который приходит и платит вот эти невидимые для остальных деньги, чувствовал, что это не подачка ему, а что вот он это имеет. То есть это вот, чтобы эти люди не теряли достоинства. Надо сказать, что в те же годы, вот когда мать Мария нашла этот дом на Вилла де Сакс, и у нее были еще такие помощники среди русских эмигрантов, среди интеллигенции. Это Пьянов, потом Мачульский, потом Фондоминский, Илья Фондоминский, который много ей помогал. И еще разные люди, вот они тоже пытались, там, находили деньги, и сама мать Мария тоже ходила по... русским эмигрантам находил деньги. Они нашли под Парижем, в Нуази-Ле-Кран, тоже такой особняк с садом, в котором устроили пансион для туберкулезно больных.
Свои литературные занятия ей пришлось оставить в это время?
Интересно, что вот есть описание о том, как мать Марии проводила вот жизнь свою на Лормель, да? Дом был переполнен. С одной стороны, там жили старушки и старички, бывшие дворяне там и прочее. С другой стороны, там же могли оказаться и моряки, и офицеры, и даже солдаты русской армии из белых эмигрантов. И дом был переполнен, места в доме не находилось. Поэтому мать Мария сама жила в маленькой каморке под лестницей. И эта комната была завалена бумагами всевозможными, с одной стороны, и счетами. А с другой стороны, там же находились ее работы. То есть она не оставляла, никогда не оставляла рукоделия. Она была удивительной рукодельницей. Вышивала она удивительные совершенно иконы и облачения, которые сохранились до сих пор во Франции, они есть.
А где, в каких-то монастырях или в частных коллекциях?
Частично есть в монастырях, частично есть, скажем, вот во Франции, в церкви преподобного Серафима Саровского на Курбель. Там хранится несколько работ, в частности, вот облачение несколько. Потом удивительной вышивкой. Потом такая икона, вышитая «Голубой ангел», и еще несколько икон. И там же, вот в этой каморке, мать Марии продолжала свою литературную деятельность.
Подошла к концу третья беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Делане, прихожанкой храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Шел третий день. Маленький этот институт занимал первый этаж старого Арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному. Но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием. Человек, впервые попавший сюда, скажем, новый курьер из министерства или провинциально командированный, распахнув двери, застывал обыкновенно на месте – пораженный богатством и разнообразием флоры. Цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползали по стенам и по потолку, свисали со стеллажей и шкафов. Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием. Шесть женщин, которые он попервал в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся. Гости усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснить, зачем он здесь, но на него махали руками, потом. Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазины, кто-то исчезал, потом возникал вновь, и скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома. Его же кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в 12-ю квартиру на собственную наливочку, в 28-ю принять под грибки, а пудя с 4-го этажа уже плясал на задних лапах лезгинку. Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему. Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу, сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор, прокуренный и неимоверно голый. Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина, лет 45, Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался. Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом. Начальник главка уговаривал отложить докторскую и год-два, пока будет проходить реорганизация, посидеть в кресле. Карцев проработал 2 года, проработал 3-й, замены не находилось. Он жаловался, ругался, его просили, умоляли, ну хоть чуточку, ну хоть немного совсем. Устанавливали крайний срок, потом последний, потом окончательный. Так время и шло. И все дальше за спиной оставалась недоведенная до ума докторская. Все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах. Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал, приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же надеялись, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации. То, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то, наоборот, возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось. Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда бы закрылась. Ну, понимал он, рассуждения эти из области утопических. За 3 года он как ни бился, не смог уволить ни одного бездельника. Что ж тут говорить о закрытии целой конторы? Так, грезы. Словом, служилось ему безрадостно. Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают. Дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей. И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, тяжкие минуты перехватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте. Случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды. Карцев начинал подумывать об инсульте. Бывало, что и голова, и сердце болели сразу. Интересно, гадал он, отчего ж все-таки помру? От инфаркта или от инсульта? Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю. Заранее заметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на птичке мотылем и в яростной угрюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед случалось и не выдерживал. Как-то среди зимы, в глухую по рыбацким понятиям пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за 300 от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь, с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной, вероятно, еще в годы войны водокачкой, с железным вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с нынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек. Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью, спрыгнул в снег, поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая составом метель. Прошел налет и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился. Время от времени проползали вверх по реке грузовики-лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал. Свет фар выхватывал из темноты берега, где пологие заснеженные, где обрывистые, с частоколом сосен. Рассвело, поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки, светлые, темные, тяжелые, легкие, капелькой, дробинкой. Весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями. Безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем. Знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Уныние не подался, свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом, а у быков давление обычно повыше, из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озерком, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку. Благо, не было рядом жены, которой враз бы не свисти, денег не будет. «Ну и шут с ней с рыбой», — думал Карцев. «Пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду. А пока была лишь только пятница». 49 дыр насверлил Карцев. На глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из 50-й, юбилейной, извлек маленького прозрачного ерша. Подержал на ладони. Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то, чтобы на ушицу, коловорот до рукоятки сточится. И отпустил рыбешку. Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев предоставил исчерпывающее объяснение и узнал, что рыбы нони совсем в реке нет. Совсем. Лет с электроудочками повыбили. «Теперь весны ждать надо», — заключил мужичок. «Как новое вверх пойдет». «Понятно». Карцев огорчился всерьез. И вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять в который раз за последние годы попал он на водоем, загубленный браконьерскими и электроудочками. «А ты сходил бы на озеро?» — предложил мужик. «Так это опять возвращаться, поезда ждать». «Зачем? Поезд крюка дает. На поезде аж 40 километров будет. А прямиком?» — махнул он рукой, указывая направление. «Километров 7-8. А там есть где переночевать?» «Поселок там. Я и сам там живу. Ты вот что, когда идешь, попадется тебе завод. С первоначалу забор, проходная, ветка железнодорожная. Увидишь. Балки там делают. Ну, вагончики блескучие для рельсорубов. В 4 часа рабочие домой пойдут. Ты и поспрашай. Пустит кто-нибудь. Народ у нас добрый, приимчивый. Я б тебя к себе пригласил. Да в деревню иду за лошадью. В деревне, видать, и переночую». К 4 часам Карцев добрался до поселка. Нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил: «Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать!» Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой, но приостановилась. «Да я серьезно», — сказал Карцев, сердясь на самого себя. «Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу». «Да дело не в этом», — снова усмехнулась она. Но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. «Семья большая, детей полон дом». «Валь!» — остановила она проходящую мимо женщину. «Кто у нас рыбаков пускает?» «Максютиха», — ответила Валя. «Татьяна Фролова. Кто еще?» «Зойка Пальникова. Во! Зойк, поди-ка сюда!» Подошла еще одна женщина. «Зойк, возьми рыбака», — попросила ее симпатичная. «А то у меня, сама знаешь, детский сад целый. Да и у Калюшки еще и ухо болит. Настыл где-то». «Да где ж?» — возразила Валя. «Да говорю тебе, в хоккей гоняли. Он шапку сбросил, запарился. Видать, а на озере ветер. Я уж кричала, кричала ему, а он ноль внимания. Приду сейчас, устрою ему ноль внимания». Карцев, глядя то на разговаривающих, то на Зойку, ждал. «Идемте», — хрипловатым голосом сказала она. Сначала шли вчетвером. Женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках. Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались. Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь. Мы с дочерью в маленькой комнате, вы в большой. Хоть на кровати, хоть на тахте». Повесила пальто и пошла растапливать печь. Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем, в общем-то, небольшой, и обнаружил порядок невероятный. Занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное. «Мне бы лучше всего на пол», — рассудил он. «У меня вот и тулуп есть». «На пол — это когда много народу», — все тем же усталым голосом сказала хозяйка. «А один? Чего же?» «А дочка у вас взрослая?» — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить. «В детском саду. Ужин приготовлю, схожу за ней». «Да что вы там стоите? Проходите, садитесь. Небось, намаялись? Чайку сейчас скипятим. На газу быстро. Печку-то я для тепла». Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню. «Я вот тут...» Он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно-твердую колбасу, сыр, консервы. «Да пригодится вам еще!» Мельком глянув на стол, сказала хозяйка. «Тут хватит. К тому же ледяное все». «Ну, пускай остается», — согласилась она. Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля, чтобы не замерз и не запарился. Пристроил на лестнице, ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные, и мотыля не тронут. Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку. «Жена, небось, положила?» «Нет», — возразил Карцев, — «сам». Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке. «Она фигуру мою бережет», — неуверенно улыбнулся. «Так что это я сам себя побаловал». «Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста». Тут он смутился совсем. «Я терпеть не могу сладкого, это так. Подвернулась перед отъездом, взял. Девочку угостите». И отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола. Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил. Мужика, пожалуй, и не было. Некрасивая. И девочка, наверное, так прижила без мужа. Девочка в детском саду. Хозяйке за 40. Родила она, значит, лет в 38-39. Последние, можно сказать, шанс использовала. Какая-то уж совсем неухоженная. Волосы патлами, не расчесаны. Двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так. Почти не шепелявит, приноровилась. Какой ж тут муж. живет теперь для дочери. В доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно. Молодец, мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе. Чай, тепло, телевизор разморили его. Он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все передачи кончились. Хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся. «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише. Карцев сообразил, что уж поздно, что девочка спит. «Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю». Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал. Сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды. Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду. Слушал, задремывал, но не засыпал. «А что, если она, домыв посуду, разденется, да и ко мне, а? Не красавец, конечно, но вообще-то бабёшка спокойная, добродушная. Душевность какая-то в ней, конечно же, есть. Так что... И потом, что я не живой человек, насколько можно жить монашеской жизнью?» Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечал бы в людном месте на домогательство чужого мужчины. «Как не стыдно!» — восклицал она с гневным недоумением. И, постыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов, Карцеву действительно стало стыдно. Он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти бабёшку — но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности. Но где там? На рыбалку бы раз в год попасть. И вот попал. И рыбалка тебе, и женщина. В этот момент она явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо в свою комнату и прикрыла дверь. Карцев подождал, и вдруг стыду собственному обнаружил, что раздосадован. Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал. Все двери настежь, оделся, вышел на лестницу. А оказалось, что стало худо старухе-соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи присмотреть. Вид у нее был безжизненный. Елась заспанная фельдшерица. Сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, никому не обращаясь, тихо произнесла. Всего-то и жизни было 3 дня. День в девчонках побегала, день в девушках погуляла, день — все остальное. Работала, растила детей. Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление. Он давно уже, лет в 30, понял, что жизнь коротка необычайно. Частенько, словно из-за угла, подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице, потому что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших 25-30, а теперь уж и 40 лет назад. Но более всего изумляли Карцева старые стенные часы. В детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко. Теперь же они били почти без перерыва. Да, но чтобы всего 3 дня? «Я ведь уже оттуда гляжу», — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, никому. Карцев понял, откуда она глядит. «Позавчера девчонка малая», — продолжала старуха. «Вчера с Калюшкой своей миловалась. Калюшка сколько годов в земле лежит, меня дожидаючись. а потом сегодняшний день. И все. Закрыла глаза. И все. Между тем приближалось утро, и Карцев отправился на озеро. Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой. Здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля. Прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе, как возле прикормленных с вечера лунок. Прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился. Нет, я все понимаю. Поставил ящик, снял с коловорота чехол. Но чтоб 3 дня... И начал сверлить. Вяло поклевывали мелкие окуньки и матросики. Изредка брала небольшая плотва. Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет. К Карцеву стали сползаться рыбаки, его обсверлили, засветили воду через множество лунок, и сторожкой рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но, постепенно разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера. Погода стояла тихая, пасмурная, клёва не было. Карцев от нечего делать решился посмотреть, что творится подо льдом. Лёг на брюхо, сунулся в лунку и замер. Увидев опухшее от недосыпа лицо, тьфу, рожа! Плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение. Потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном. Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду 2 собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее мутное безразличие. Оно их всех. Никого не было рядом, никого вокруг. И хорошо. Здесь останусь. Вот он, мой 3-й день. Какая разница, длиннее он или короче будет? Важно, что старуха права. Всего 3 дня. 3-й — последний. Никого. А никого мне и не надо. Приподнял голову. Собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. А у меня и угостить-то их нечем. Небось, на гулянку. Или с гулянки. И вдруг, он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотелось крикнуть, и не сумел. Горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках. «Волки! Волки! Волки!» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию. Звери стояли неподвижно. Спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился. Это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак. Но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев несколько шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного. Он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил. Потом он понял, что зверей не напугал. Они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление. Отвернувшись, они легкой рысцой, шаг в шаг, след в след, направились к поселку. Карцев вздохнул был с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно. Надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки. Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам, запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг: «Тру-у-у!
Здорово, рыбак! Дня не хватило!»
Подъехали сани. В санях вчерашний мужик. Карц торопливо и сбивчив стал рассказывать. «Да знаю», — отвечал мужик, — «за собаками ходит. У меня и ружье всегда с собой взято». Он откинул рогожу, показывая ружье. «Да вот не попадаются разбойники. Залезай, вместе поедем. Прямо на мешок садись. В нем рыба мороженая, не раздавишь».
«Откуда столько рыбы?»
«Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь, покупай. Сдадим сейчас магазин, там и возьмешь. Сел? Ну, поехали».
Карцев, не переставая, рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. Ну, совсем не испугались. Отвалили в сторону хоть бы что.
А чего им бояться? Хозяева. На ферме сколь телят порезали, сколь собак. Всем кранты вышли. Одна в уськах не боится. Кошка, стал быть. На ферме она живет. Сама черная жуть, а башка белесая, вроде как седая. Ну вот, волки придут, она по крыше носится, воет, дразнит, значит, их бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, сбрехивать начнут. Ну, сторожих, бывало, услышит, да трансформатор тогда для электродойки как включит, а он ревет, будто много бомб сразу падают. Ты под бомбежку-то не попадал? Не? Ну да, малой еще совсем был, хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло. А волки, значит, и утекают. Такая буська. Случалось, с крыш слетала. По нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась. А как? Да кто ж ее знает.
«Вы под караулей волков-то?» — предложил Карцев.
«Караулили», — махнул рукой мужик. «Пока караулишь, их нет. Только уйдешь. Тут как тут».
Въехали на берег, на улицу, сдали рыбу в магазин, и Карцев купил 5 килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться», — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. «А то обычно пустым приедешь, жена спрашивает, где был, мелочь привезешь, говорит, возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «Ах, ох, да где ж это вы пропали, да мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал. Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех, не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, любил спасителей возницу и оклемавшуюся соседку, любил местных рыбаков, он любил всех, любил безоговорочно, безоглядно. Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение. Глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка. Выключил свет, лег и в темноте. Особенно если с волками и если идет третий день. Не удержался от соблазна осадить самого себя. И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь?» — с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.